Добрый день, уважаемые братья и сестры! Сегодня радиопрограмма посвящена презентации книги «Созвездие Предивное» издательства Александра Невского Новотихвинского женского монастыря. «Созвездие Предивное» — это сборник житий новомучеников и исповедников Екатеринбургской митрополии. Все жития значительно дополнены и исправлены, потому что в последние годы было найдено очень много новых сведений о новомучениках и подвижниках благочестия Уральской земли. Новые документы, выдержки из проповедей и писем, воспоминания родственников и современников, а также редкие фотографии. Более подробно о книге нам, дорогие радиослушатели, расскажет Андреева Ирина Алексеевна, сотрудник Александра Невского Новотихвинского женского монастыря.
Сегодня с нами пришли в этот зал на наше мероприятие, которое посвящено презентации сборника «Созвездие Предивное», в котором включены жития, избранные жития священномучеников и исповедников нашей Екатеринбургской митрополии. Надо сказать, что книга «Созвездие Предивное» оно подготовлено как раз комиссией по канонизации святых Екатеринбургской митрополии и при участии издательства Александра Невского Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга и по благословению высокого преосвященнейшего митрополита Кирилла Екатеринбургского и Ирхотворского. Надо сказать, что первая часть сборника «Созвездие Предивное» она была издана летом 2018 года. И здесь были собраны дополненные и переработаны жития, жизнеописания 12 священномучеников нашей Уральской земли, которые пострадали за веру Христову. И среди них такие почитаемые святые, подвижники благочестия. Это священномученик Аркадий, епископ Екатеринбургский, это преподобный исповедник Иоанн Кивровезин, это священномученик Владимир Колотовский, священномученик Сергий Кулицкий. И самый молодой из святых Екатеринбургской митрополии это иерей Константин Богоявленский, который служил в селе Верхушино в храме Апостратива Божия Михаила. Ему на момент мученического подвига было всего 22 года. Ну, а в июне уже этого года последовало продолжение сборника «Созвездие Предивное». И нужно отметить, была издана вторая часть этой книги, и нужно отметить, что вот это издание как раз приурочено к празднованию 139-летия Екатеринбургской епархии, которое мы будем отмечать уже 11 февраля 2020 года. В новую книгу «Созвездие Предивное» вошли жития 32 новомучеников, среди которых протоиерей Ефрем Долгонёв, иерей Михаил Марков и мученик Константин Миняда. Вот эти люди, совершенно удивительные люди, они пролили свою кровь вот именно за ходатайство об освобождении из рук большевиков священномученика Германа Долгонёва. Это епископ Тобольского. Вы знаете, удивительное житие, вот будете читать, не оторветесь. Преподобные мученики также Верхотурский, Калис и Акин, которые отказались отречься от Христа и за это претерпели мученичество. Память о них мы будем в среду 30 числа, будем совершать 30 октября. А также священномученики Иоанн Вишневский, Вячеслав Лукань, Павел Фокин и многие-многие другие. Надо сказать, что невинных страдальцев в то время было, конечно же, очень и очень много. И сейчас почти во всех епархиях работают комиссии, специально созданные, которые собирают как раз материалы о пострадавших духовенстве, мирян и монашествующих. И в Александра Невском, Новотихвинском женском монастыре, как раз вот со дней его возрождения, а произошло оно в 1994 году, как раз началась работа по сбору вот таких материалов о новомучениках. А в 1995 году духовник монастыря Серафим Андрей Авраам Рейнман, он был уже назначен председателем вот этой комиссии по канонизации святых Екатеринбургской Патриархии. Ну а в 2005 году при монастыре был создан церковно-исторический кабинет, и вот сестры, которые занимаются в этом церковно-историческом кабинете, они тоже стали членами епархиальной комиссии по канонизации. А вообще надо сказать, что для канонизации того или иного святого существуют определенные критерии. И уже вот на сегодняшний день выработаны определенные критерии, требования вот как раз по подготовке, составлению документов для прославления новомучеников. И, конечно же, прежде всего необходимо собрать полную информацию о человеке. И в первую очередь в этой работе должны быть собраны сведения биографического характера. Какие? Это прежде всего нужно определить дату месторождения, социальное положение, образование. Надо, конечно же, найти и определить место служения священника, найти также сведения об его аресте, установить дату, место смерти. И, конечно же, таким важнейшим этапом в открытии, кто должен быть причислен к греху святых, это, конечно, нужно выявить как раз позиции обвиняемого во время допроса. Ну а для этого нужно изучить что? Следственные дела. Следственные дела, которые касаются этого человека. То есть согласился ли человек с предъявленными ему ложными обвинениями или не согласился. Также необходимо выяснить, не лжесвидетельствовал ли он на себя, не лжесвидетельствовал ли он на ближних или напротив, показал мужество, стойкость, непреклонность, отстаивая истину. И также необходимо проверить, не мог ли этот человек сам являться сотрудником вот этого репрессированного аппарата. И обязательно, это очень важно, необходимо установить, не находился ли вот этот человек в каких-либо расходах. Почему это важно? Ну, понятно, что святой человек, да, то есть его жизнь, она должна быть безукоризненной, вот именно в православной части, в православной вере, потому что если человек поклоняется в какую-то ересь, даже если он и совершил какой-то подвиг, вопрос о его канонизации, конечно же, не может стоять. И, соответственно, жизнь человека, она должна быть благочестива и должна соответствовать, как я уже сказала, христианским евангельским заповедям. Конечно, свод материалов включает в себя не только изучение архивных следственных дел. Вот в процессе вот работы, то есть сбора материалов, сотрудники комиссии ищут потомков или духовных чад, тех, кто страдал за веру. Конечные письма, проповеди, дневники, воспоминания близких вот о том или ином человеке. И вот, конечно же, с этой целью сотрудники комиссии по канонизации они выезжают в места служения и мученического подвига батюшек. Вот когда уже все вот эти материалы, они получены о том или ином подвижнике, составляется его житие. И, конечно же, вот в этом житии как раз и отражаются вот все те географические данные, которые я сейчас перечислила. Затем подготавливается уже пакет документов для синодальной комиссии по канонизации святых, куда должны обязательно быть включены копии всех найденных архивных печатных материалов, фотографии, жизнеописание. Вот от нашего относительно священнослужителей обязательно должен быть послужной список. И, конечно же, должно быть официальное письмо от правящего архиерея на имя председателя синодальной комиссии по канонизации святых. Все эти представляемые материалы рассматриваются уже на заседании синодальной комиссии. Хочется отметить, что сборник «Созвездия предельные» — это, конечно же, плод очень долгого и очень кропотливого труда членов комиссии организации. Можно сказать, что эти люди, они буквально десятки часов просиживали в работе в государственных архивах Свердловской, Кировской областей, Пермского края. Они работали также в государственных архивах таких городов, как город Кумков, Нижний Тагил, ну, конечно, Екатеринбург, в поисках и изучении подлинных документов о репрессиях против священнослужителей. Архивно-следственные дела, находящиеся в настоящее время в хранении государственных архивов, были очень часто основными и единственными источниками сведений о духовенстве в этот период гонений. И это понятно, потому что многие архивы, тем более церковные архивы, на тот момент были просто не сохранились, они были ликвидированы. И, конечно, каждое, следственно, архивное дело, то есть его нужно было изучить, очень тщательно изучить, поскольку оно содержит анкеты заключенных, и протоколы допросов обвиняемых, свидетелей. Там обязательно находится заключительный приговор и обвинительное заключение. И, конечно же, кроме того, нужно было внимательно исследовать вот так называемые творческие материалы, которые находятся в некоторых делах. Это и тексты проповедей, и фотографии, статьи, различные официальные документы. И, конечно же, все это была очень непростая работа, поверьте, особенно чтение следственных дел. Вот мне хотелось бы, знаете, прочитать как раз вам отрывок одну из проповедей, которая стала вступительным словом как раз в книге «Созвездие предельное», которую сказал председатель епархиальной комиссии по организации Сергей Андрей Авраам Рейман. «Я должен честно признаться, что повествование о том, как приходилось страдать новомученикам, всегда производит на меня очень сильное впечатление. Читать о муках, пытках, смертях, которые претерпели эти достойнейшие люди. Иногда мне попадаются на глаза эти повествования нечаянно. Но чаще всего я, как председатель епархиальной комиссии по канонизации святых, часто читаю материалы, которые мы готовим к прославлению мучеников и исповедников. Действительно страшно читать вот эти архивные следственные дела, но, надо сказать, при подготовке документов вот этих дел и при подготовке материалов вот, данного сборника использовались очень многие другие источники. Использовались метрические книги и клировые ведомости. И материалы, опубликованные в дореволюционной печати. Для этого, конечно же, необходимо было изучить многие исторические материалы, и приходилось изучать эти материалы в музеях, библиотеках, и также организовывать встречи, организовывать беседы с исследователями и краеведами нашего Уральского края. И также, конечно же, порой оказывали очень большую помощь родственники репрессированных. Но здесь, надо сказать, имели свои трудности. Все мы знаем, что в 20-30-х годах в семьях боялись не только хранить записи о своих репрессированных родственниках, боялись даже детям сказать о том, что ее дед или прадед был священником, что он расстрелян за веру Христову. И понятно, что жизнеописание мучеников тогда не писали. Оставалось только устное предание, то есть что их дед или прадед был священником, да, где служил. Документы хранить боялись. Но, тем не менее, очень часто вот именно родственники новомучеников, они как раз вот передавали сотрудникам комиссии очень ценные сведения. И вот, как пример, очень такую ценную помощь оказала вот именно в сбор очень известным на Урале старцем, протоиереем Григорием Пономаревым. Так вот, в соборе Екатеринбургских святых прославлен ее дед, преподобный мученик Артарион Пономарев. А по имени матери дед, священномученик Сергий Лукевский. Представляете, какая семья, да? И вот, как я уже говорила, работая над сборником «Созвездия Бредильное», авторы буквально по крупицам собирали и систематизировали биографические сведения о служителях, мирянах и монашествующих. И вот, несмотря на вот все эти трудности, хотелось бы отметить, что жития екатеринбургских новомучеников, которые вошли в эту книгу, они составлены достаточно полные. То есть они дополнены новыми документальными материалами, они иллюстрированы очень интересными старинными, современными фотографиями, часто нигде не публикуемыми. Вот. И в этом сборнике цитируются редкие печатные издания. И, конечно же, все эти сборники они снабжены справочным материалом. Книжка вообще настолько теплая, настолько живая, интересная. Я думаю, каждый, кто будет вот ее рассматривать и, знаете, вот не оторвется, читаешь жития вот этих вот новомучеников и исповедников нашей метрополии. Также сборники использованы не публиковавшиеся ранее воспоминания родственников, современников, архивные документы, такие как прошения, ордера есть, протоколы допросов, которые, конечно же, лучше всяких красноречивых слов рассказывают о подвигах, которые совершали вот эти необыкновенные люди. И вы знаете, это как бы без красного словца, это, конечно же, были настоящие герои. Когда вы обратитесь к житию, прочитаете, познакомитесь с ними, то действительно, вот это поистину были настоящие герои, и, конечно же, каждого из них отличала неповторимая судьба. И вот меня покоряло вот их благородство, величие, с которым они претерпели все испытания и мученическую смерть. И вы знаете, вот их жития, они напоминают жития первых мучеников. И перед нашим с вами читательским взором проходит целая вереница вот таких удивительных, как я уже сказала, житий. И вот в качестве примера мне хотелось бы остановиться сейчас на как раз житие священномучеников. Это Алексея Кудрина, Александра Малиновского и Льва Ершова, пресвитера Краснофимского. Вот несмотря на то, что вот эти три батюшки были разного возраста, имели разный жизненный и социальный опыт, несли свое пастырское служение в разных храмах, но их объединяла вот как раз эта огромная вера и огромное доверие Богу, которое они принесли даже до смерти. Священномученик Алексей Кудрин родился в семье потомственного священнослужителя. Он был очень активным общественным деятелем. Он был членом Государственной Думы 4-го созыва. Он был лично известен государю, императору Николаю II, потому что отец Алексей удостоился чести преподнести императору Николаю II поздравления. И ему вручили соответствующий особый нагрудный знак. Он был настоятелем Спасо-Преображенского кафедрального собора города Перми. Он прослужил там 17 лет. И в Перми отец Алексей вел очень такую же многочисленную, активную преподавательскую и общественную деятельность. И, конечно же, вот эти все самоотверженные труды пастыря, они не обошлись без внимания священноначалия. И надо сказать, что, конечно же, он удостоился многих наград, церковных наград. И также отец Алексей, он был отцом очень большого семейства. Но в 1910 году батюшка Иисус Мик вернулся в Красноуфимск и был назначен настоятелем Свято-Троицкого кафедрального собора, главного храма Красноуфимска. И здесь, конечно же, отец Алексей, он был также настоящим духовным пастырем, который отправлял множество прихожан. И вот сохранившуюся фотографию того времени мы как раз видим отца Алексея, который был чуть выше среднего роста, волосы по бородам его уже строго сидел, взгляд очень спокойный и добрый. Ну, общественное преобразование, потрясение 1917 года, они, конечно же, изменили полностью весь ход, такой стройный ход жизни отца Алексея. И в 1918 году уже в Красноуфимске начался разгул беззаконий, которые творила новая власть. И вот сохранились воспоминания одного из очевидцев, которые были найдены в газете «Водный край», которая у нас здесь издавалась. И вот мы читаем такие повествования в это время. «Красная армия начала заправление в свой синодик рядом неслыханных позорных действий. Насилие над женщинами, обложение, контрибуции, конфискации, запрещения, аресты, расстрелы, грабежи. Жили в постоянном страхе за завтрашний день, за наступающую ночь, когда один враг является свидетелем темных ужасов. Боялись говорить друг с другом. Помнили дикую угрозу кровожадному председателю городского исполкома. Если прольется хотя бы одна капля крови на его постаменте, моль крови зальется и весь город. Действительно, летом свои слова сдержал. И когда летом по всему Красноуфимскому уезду прокатилась волна крестьянских восстаний, то в первой половине июля была объявлена мобилизация Великой Красной Армии, но крестьяне отказались идти вот как раз в эти ряды. И вот эта неудача побудила власти направить повсюду своих агитаторов в сопровождение отрядов красноармейцев. И, надо сказать, началась принудительная мобилизация, и вот в ответ на это в селах Очи, Большие Ключи и ряде других поселений разразились очень большие волнения, которые охватили за два дня весь уезд. И вот народная армия, которая была создана крестьянами для борьбы с большевиками, подошла почти к Красноуфимску. Буквально остановилась в 6 верстах от него, но горожане, может быть, не захотели, может быть, недостаточно объединились, но они не могли помочь восставшим. И красноармейцы получили подкрепление, стали одерживать победы и в скором времени уже смогли погасить вот этот мятеж. Начались расправы, и в том числе, конечно же, над духовенством, поскольку большевики всегда видели в нем свои врага. Был арестован и отец Алексей Кирилл. И вот опять же, как писали позже в одной из местных газет, виновным поставили членство в Государственной Думе. Вот в газете как раз было написано, что это было единственное обвинение, какое они могли вообще предъявить батюшке. И вот под конвоем 10 сентября пастыря привели на так называемое партизанское поле. Грянули выстрелы, но поле проходили мимо священника. Он каждый раз осенял себя крестным познанием, и только 7-й выстрел оказался смертельным, и отец Алексей упал как подкошенный. Но для убийц этого оказалось мало. Они поглубили с ним над мертвым телом протоиерея. То есть они привязали его к лошади и прогнали его через железнодорожные пути по Никольской улице. Мы недавно абсолютно ездили в Красноуфимск и проходили вот по этой улице через эти железнодорожные пути. Вот как представишь, вообще как вот разворачивались эти события, конечно, становится страшно. И потащили его по Никольской улице до здания, где располагался Ревком. И тело больших было, конечно же, абсолютно обезображено. А уже через неделю, 17 сентября, город заняли белые войска. И дочь отца Алексия, Лидия, она разыскала его останки на холодном валу, как они были закиданы просто комьями земли. И помимо тела отца Алексея, там, конечно, были тела и других расстрелянных людей. Надо сказать, что Лидия Алексеевна, несмотря на то, что лицо Большого было абсолютно обезображено, она узнала его, она его опознала. И на следующий день пастыри с честью отпели в Свято-Троицком соборе Красноуфимска и похоронили рядом с алтарем вот этого храма. А в сентябре уже 2002 года произошло обретение честных мощей отца Алексея Лудрина. И вот когда убрали верхнюю силу земли, то стали видны два небольших металлических креста. Один находился возле головы, а другой находился у ног. А на крыше дома, который был сделан из тщательно обстроенных досок, еще вот, сохранились следы вот этой обитой парчи с серебряной нитью. Священномученик был облачен в шелковую ризу. На груди у него находились ноги. Также позолоченные, вот здесь тоже видим, позолоченных два креста. А на честной главе у него была бархатная канделябра, на которой были вышиты инициалы батюшки. И вышиты они были на коричневом шелковом подкладе золотыми буквами. А также вот здесь мы тоже видим, сохранились пряди длинных каштановых волос и густая, кучерявая, темно-рыжая борода. Кости черепа отца Алексея были очень сильно повреждены. То есть его били как раз прикладывали винтовки. После проведения исследований в Свердловском областном бюро судебно-медицинской экспертизы мощи отца Алексея 11 июня 2002 года были выставлены для поклонения в Свято-Троицком соборе города Красноуфимска, где они почивают по поминам. А рядом с могилой отца Алексея уже чуть позже нашли место своего поколения и два его собрата, которые также претерпели смерть от рук большевиков. Это был отец Лев Вершов и священномученик Александр Малиновский. То есть вот эти батюшки пресвитеры Красноуфимские.
Напомню, в этом сборнике представлены избранные жития новомучеников и исповедников Екатеринбургской митрополии. При составлении жизнеописаний использованы воспоминания и документы, а также редкие печатные издания. Книга богато иллюстрирована старинными и современными фотографиями. В следующей программе мы, дорогие братья и сестры, узнаем об истории жизни красноуфимских пресвитеров.